Привет всем тем, кто рыбу любит, знает или, по крайней мере, хочет о ней узнать. Это программа «Рыбный день», ее ведущий Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Это
и
не я.
Антон Челышев,
а вот это уже я.
Который ты.
Как всегда, много интересного. Друзья, я предлагаю, не откладывая, как говорится, в долгий ящик, приступить.
Первая свежесть.
Так, новостей у нас много, не все из них
и
со знаком
плюс. И некоторые из них страшные, страшные, ужасные новости.
Ну, посмотрим, я не думаю, что будет что-то страшное и ужасное. Ну, вот давай как бы сначала с официальной
хроники. Ты не даешь
мне
нагнетать вообще.
Хорошо. Нагнети, Полин, нагнети.
Страшные новости ожидают вас сегодня в эфире.
Итак, во-первых, Россия ограничила ввоз из Китая насекомых и экзотических животных. Я надеюсь, что насекомые из Китая возились не с целью употребления последних в пищу.
Так я любила тараканов из Китая завозить. Вот сейчас даже не знаю, как мы будем с этим жить.
Так, до 1 марта ограничен ввоз. Об этом сообщил руководитель, председатель оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, зампред правительства Татьяна Голикова. Она добавила, что принято решение вести карантинные мероприятия в отношении сельскохозяйственной продукции из Китая, в которой выявлена многоядная муха-горбатка.
Я так понимаю, что эта муха-горбатка, она может покусать кого-то, кто вот заражен коронавирусом, а потом уже распространить это на других экзотических животных. Но я так понимаю, что летучие мыши, которые были инициаторами вообще всего вот этого, вот они тоже теперь в Россию из Китая не завозят.
Ну, они экзотические животные, да, поэтому...
Да,
поэтому
да. Больше не будет у нас китайских.
Так, это из того, что касается коронавируса. Ну, давай еще как бы из хроник коронавируса. Вот из Вьетнама приходят новости не самые приятные. От вспышки китайского коронавируса пострадает вьетнамско-китайская торговля рыбой и морепродуктами. Ну, об этом заявляет министр сельского хозяйства Вьетнама. Конечно, он говорит вьетнамско-китайская торговля, но на самом деле, конечно, он имеет в виду, что пострадает вьетнамский экспорт. Сейчас на границе с Китаем, на границе Вьетнама с Китаем, скопилось 333 контейнера с вьетнамскими продуктами.
Это очень много.
Для небольшого Вьетнама это много.
И каждый контейнер, это считай, там, ну, порядка 30 тонн. То есть это прям очень большой объем продукции. Но, кстати, это не только на Вьетнаме отразится. Я думаю, что это и на российских продуктах, которые мы экспортируем в Китай, тоже отразится. Так же, как и на всех остальных.
Вьетнам небольшая страна. Она, в общем, не бедная страна, но она находится рядом с Китаем. И, собственно, замминистра производства и торговли Вьетнама Тран Куок Хань заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса наносит урон экономике, в том числе транспорту, туризму, ритейлу, рынку акций и логистике.
Что неудивительно. И, кстати, я удивлена, кстати, что у нас еще пока нету новостей про то, как пострадала именно вот российская рыбная промышленность, потому что мы же все-таки очень много экспортируем в Китай.
Очень много, да.
Да, и сейчас вот из-за вот этого карантина, который они ввели, естественно, потребляют они тоже гораздо меньше. Я читала даже, что сеть огромных, ну, такая международная сеть кофеен, она закрыла даже больше половины своих точек. Сейчас они просто там не работают.
Ну,
из-за того, что они боятся
распространения. Apple закрыл свои магазины,
да,
и вот-вот может закрыть заводы, говорят. Adidas закрыл свои магазины в Китае. Про фабрики не говорят, но я думаю, что эта информация тоже активно обсуждается. Причем здесь мяч не на стороне, скажем, компаний, на которых эти фабрики работают и создают продукцию. Все-таки мяч на стороне китайских властей. Если они скажут закрыть, закроют.
Я тебе больше скажу. Даже в Москве, некоторые компании, с которыми вот я общалась за последние там, 10 дней, некоторые компании ввели режим удаленной работы сотрудников. То есть они абсолютно на полном серьезе, большие организации, они не приглашают сотрудников к себе в офисы. Они говорят, по максимуму, если вы можете работать из дома, пожалуйста, работайте из дома.
А, кстати, интересно, перевалка рыбы напрямую там, с наших рыбодобывающих судов на китайские, она осуществляется или она
но
тоже
встала?
Ну,
я не читала вот пока ни о каких ограничениях в этом,
заход наших,
этого рода.
Заход наших рыболовецких судов в китайские, соответственно, порты с целью перевалки, опять же, он осуществляется или нет? Нет информации на этот счет?
У меня нет никакой такой информации, но то, что Китай начал меньше потреблять, это абсолютно точно. То есть
кстати,
на нас
почему,
рано или поздно
вот объясни
это
мне,
отразится.
Почему Китай начал меньше потреблять? Ну, понятно, что там часть людей заболели, кто-то в карантине, кто-то в этих больницах, в том числе на скорую руку построенных. Но люди-то едят. Почему Китай начал меньше потреблять? Объясни мне.
Не могу тебе сказать, почему конкретно это происходит, но я предполагаю, что из-за того, что, да, часть населения находится в карантинных зонах, другая часть, в общем-то, находится там в больницах или еще где-то, третья часть населения занята тем, чтобы этих людей, в общем-то, поддерживать, лечить там и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас не до каких-то кулинарных изысков они, в общем-то, я думаю, у них есть что поесть.
Ну, хорошо, что так. Так, ну, давай, у нас сегодня я новости зачитываю, а ты их, получается, комментируешь, да? Американские ученые предупредили о вреде частого употребления красного мяса, колбас и даже мяса птицы вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Совместное исследование ученых из медицинской школы Финберга Северо-Западного университета, это Чикаго, и Корнеллского университета, это Нью-Йорк. 30 тысяч человек было проанализировано, средний возраст 53,7 года. Они вели дневник питания и состояния здоровья. Наблюдение это велось последние 30 лет. Это одно из крупных, вот,
очень длительных,
крупных исследований, да. Длительных. Выяснилось, что еженедельное употребление двух порций красного и переработанного мяса, а также птицы, повышает риск развития болезней сердца и сосудов на 3-7%. Ученые рекомендовали как можно реже есть мясные продукты и подчеркнули, что их употребление чревато не только сердечно-сосудистыми, но и онкологическими заболеваниями. Те же две порции мяса птицы в неделю повышают риск преждевременной смерти на 4%. Однако ученые отметили, что этих данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о вредности этого продукта для здоровья. Исследователи предположили, что опасность может представлять не само мясо, а способ его приготовления с кожей или без кожи. Речь идет о мясе птицы. Для красного мяса таких оговорок они не сделали. Оптимальные для здоровья источники белка, по мнению ученых из медицинской школы Финберга и Корнеллского университета, это рыба. Это на первом месте. А на втором месте, друзья мои, орехи, а на третьем месте бобовые. Я читаю и просто счастлив абсолютно, потому что я это все очень люблю.
Надо
и...
было сейчас аплодисменты, наверное, отдаю... да, нам включать вот к рыбе прям.
Сказано, сделано.
Да. Слушай, меня учили всегда критическому мышлению, поэтому я вот не понимаю, вот эти 3-7%, не могут ли они быть какой-нибудь статистической погрешностью?
Нет, нет, если 30 тысяч человек были в числе испытуемых, да, и 30 лет длилось исследование, то нет. Не, это
почему?
4% – это не стат погрешности.
Да почему?
Если бы там их было, я не знаю, 20 человек, и они бы исследовались там 2 месяца, тогда да, это была бы стат погрешность. Но 30 тысяч и 30 лет – извините меня, это не стат погрешности.
Да нет, она по-другому вычисляется. Сейчас мы с тобой углубимся в статистику.
А, Полина, да, у нас выпускница экономфаков всяческих, да. Очень сейчас крутых, мы, да.
Углубимся в статистику, но просто здесь нужно, на самом деле, прям очень подробно читать, как конкретно проводилось это исследование. То есть риск развития болезни сердца по сравнению с чем? То есть по сравнению с тем же человеком, который не употреблял мясо, такого исследования не может быть, да, потому что в каждый момент времени человек либо это мясо ест, либо не ест. Поэтому вполне верно то, что они говорят, что этих данных пока еще недостаточно.
По птице недостаточно.
Да.
По птице.
И, кстати, знаешь, я всегда, когда про мясо читаю вот такие вот новости, я вспоминаю про средиземноморскую диету, в которой, в общем-то, говорится о том, что 2 или 3 раза в неделю нужно употреблять именно рыбу, а все остальное время питаться овощами, фруктами, злаками, бобовыми, орехами там, и так далее.
Но не мясо.
Да, мясо там буквально вот один раз, по-моему, в 2 недели фигурирует. И при этом это не диета, а, в общем-то, такой образ жизни и образ питания.
И это еще мы не знаем, о каких конкретно мясных продуктах идет речь, и учитывался ли такой фактор, как содержание в продуктах микробной трансглютаминазы, о которой мы теперь знаем.
Ой, о которой, да, у нас был целый выпуск, посвященный этому жестокому абсолютно компоненту, который может склеить вообще все в нашем организме.
Которые с этого года будут официально выявлять в ходе исследований, которые будут проводить Россельхознадзор и другие официальные структуры в нашей стране. И, кстати, есть новость одна. В России появился недорогой и точный тест, который позволяет находить в молочных продуктах растительный жир.
Это пальмовое вот это масло?
Растительный жир любой. Растительный жир. Пальмовое, шмальмовое, рапсовое, фигапсовое, любое.
А я правильно понимаю, что его вообще не должно быть в молочных
продуктах? Ну, например, в сливочном масле его не должно быть точно. А люди, которые разработали этот тест, сейчас они его будут официально аккредитовывать, люди, которые разработали этот тест, проверили масла. И я сейчас, конечно, не могу называть, так сказать, наименование, но это довольно известные на московском рынке торговые марки, которые, к сожалению, и я тоже брал, теперь их не беру, где этого самого растительного жира до 10%.
А чем он чреват?
А?
Чем его наличие чревато?
Слушай, чем его наличие чревато, я не знаю, но это сливочное масло, там по ГОСТу не должно быть растительного жира ни капли, понимаешь, не должно, а он там есть. В размере до 10% и выше.
Вот, будем теперь изучать.
Будем изучать, давай к другим новостям, потому что у нас так получилось, что главные новости мы, видимо, откладываем на вторую часть эфира. И это новости, которые действительно касаются всех. Одна из них касается атлантической рыбы, атлантического лосося, а другая касается, собственно, нас, потребителей, потому что иногда сообщение о том, что где-то появилась плохая рыба, некачественная рыба, это сообщение, которое не соответствует действительности. И тогда вопрос, кому выгодно распространять эти фейки. Об этом поговорим через несколько минут.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
А мы уже в эфире, кстати. И меня тут прилетело за слово «фейки» от Полины тряпками, вымоченными известной субстанцией.
Так, быстренько... тряпками уж сразу?
Ну, тряпками известными, тряпками. Так, давай быстро по новостям, потому что у нас еще 2 новости осталось. Углохвостую креветку возвращают в промысел. Скоро мы...
Ура, товарищи!
Начнем ее
есть. Будет у нас углохвостая креветка.
Начнем ее есть. Так, Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов. Что такое суперфуд? Это термин, который используется для описания продуктов, которые предположительно обладают особыми полезными свойствами и имеют большую концентрацию питательных веществ. Ряд ученых считают такие продукты исключительно маркетинговым инструментом. Среди таких популярных суперфудов можно назвать водоросль спирулину, ягоды годжи, семена чиа, ягоды асаи и крупу киноа.
Ты будешь удивлен, вот. Все вот эти продукты есть у меня в достаточном количестве дома. Я верю вот во всю эту историю и радостно.
Так, Полина,
всем.
Ты жертва,
да,
маркетингового воздействия. Если верить маркетинговым обещаниям, спирулина помогает бороться с ожирением и диабетом, способствует омоложению кожи и снижению веса. Водоросль действительно обладает высоким содержанием белка и свободных аминокислот, без глютена и фитоэстрогенов. Прам-парам-пам-пам. А практически полным аналогом спирулины могут стать другие водоросли, например, фукус. Не путать с фикусом.
Который я даже не знаю, где
который
купить.
Стоит в 2 раза дешевле, Полина. В 2 раза дешевле.
И где его купить?
Семена фикус? Чиа. Значит, что такое семена чиа, понятно. Аналоги семен чиа – кунжут и орехи, в особенности фундук, а еще рыба.
Вот. Класс. То есть так на что... завтрак вместо того, чтобы замачивать себе семена чиа на ночь в молоке, я, видимо, должна замочить кусочек рыбы.
А ягоды асаи. Значит, в Роскачестве сказали, что по содержанию витамина А 5 граммов ягод асаи равны одной свекле. Ну, в общем, счет не в пользу свеклы, но тем не менее. То есть можно съесть одну свеклу.
Это же маленькие такие ягодки.
Маленькие ягоды. И свекла тоже должна быть небольшой. Бензойную кислоту можно найти в таких лесных ягодах, как клюква. И брусника, антиоксиданты в чернике, калием богаты бананы, а полиненасыщенными жирными кислотами орехи, рыба и авокадо.
Ну, то есть, короче, надо есть рыбу утром, в обед, вечером, вместо ягод асаи, вместо семян чиа. Вот единственное, спирулину она не заменит, ее заменит фукус.
Фукус. С фикусом не путать. И еще одна новость. Значит, каракатицы, оказывается, могут принимать решения на основе своих ожиданий. То есть каракатицы могут отказаться есть краба, если они знают, что их ждут креветки, которые являются их излюбленной едой.
Губа не дура, это
да.
называется.
В общем, креветки едят рыб, кальмаров, крабов, креветок и так далее. Но если, например, креветке попался краб, то есть креветке, каракатице попался краб, но она вот там в 2 метрах ждет креветку, или видишь, что там креветку усиками шевелит, плюнет на краба и нападет на креветку. Вот. Когда, в следующий раз, когда будете есть каракатицу, имейте в виду, вы...
поедаете умное существо.
Практически, да, равного себе по интеллекту. Так, ну, все, собственно, теперь давай к главным темам. И я предлагаю, собственно, начать вот с вируса. Пока человечество угрожает коронавирус, атлантическому лососю угрожает рыбный орторевирус. На самом деле страшная штука, которая вызывает воспаление сердечных и скелетных мышц, выкашивает просто поголовье. Особенно речь идет об аквакультурных рыбах. Это, к счастью, речь пока идет об Атлантическом бассейне, потому что, ну, у нас основная наша кузница лососевых кадров – это все-таки бассейн дальневосточный. Но здесь пока речь об Атлантическом бассейне. Заболеванию подвержены атлантический лосось, кумжа, радужная форель. Опасно то, что протекающий мимо норвежских берегов в сторону Мурманской области гольфстрим может, собственно, этот ПРВИ, этот вирус, занести с территории сопредельных стран в Россию. И, собственно, что будет? Болезнь считается тяжелой. В Норвегии у выращиваемого в аквакультуре атлантического лосося заболеваемость вот этой штукой доходила до 100%, со смертностью 20%. В Чили при выращивании в морской воде смертность достигала... Что ж такое? Смертность достигала 30%. Меня тоже что-то настигло, я чувствую.
Нет, сплюнь, пожалуйста.
Простите. Ну и понятно, что эта инфекция может нанести большой экономический ущерб аквакультурным хозяйствам.
Вот такая, да, 20-30% – это очень много и распространяется достаточно быстро.
Такая вот страшная штука. Давайте о ней поговорим с Владимиром Мельниковым, заведующим референтной лабораторией болезни аквакультуры Федерального центра охраны здоровья животных. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Когда этот вирус, по вашему мнению, попадет? И попадет ли вообще в российские воды?
Надо сказать, что официальных данных о присутствии заболевания на территории РФ в данный момент нет. Речь может идти только о рисках заноса. А по нашему мнению, риски заноса на территорию Мурманской области достаточно высоки. Здесь как бы занос вируса – это вопрос времени.
Ага, а чем это чревато вообще? Вот, ну, попадет это к нам. Этот лосось, он будет умирать, или он деформируется, или вообще вот что? Он какую-то опасность будет представлять для человека?
Ну, сказали, восприимчивыми видами являются атлантический лосось, кумжа и радужная форель. Носителями вируса являются дикие лососевые, и не только лососевые. Это мойва, ставрида, курешка.
Ого.
В том числе мигрирующие лососевых. Список видов постоянно расширяется. Значит, основными клетками мишенями вируса являются эритроциты, миоциты и клетки иммунной системы. Эритроциты рыб, в отличие от эритроцитов млекопитающих, являются ядросодержащими клетками и способны поддерживать репликацию вируса. Поражение эритроцитов имеет массовый характер в течение ограниченного периода времени после заражения. Размножение вируса в эритроцитах приводит к функции снижения уровня гемоглобина в крови.
Владимир, я прошу прощения, вот мы просто не совсем подготовленные люди, так сказать, и аудитория наша тоже не ветеринары. Скажите, пожалуйста, если мы говорим об аквакультуре, нам говорят, что там до 20%, во-первых, 100% заражение, до 20% смертность. Дикая популяция, она как? Она тоже выкашивается со страшной силой? Рыбы меньше станет?
Дикая популяция нет. В аквакультуре дело в том, что здесь очень много стрессовых факторов, плотность посадки. Вот, поэтому аквакультурная рыба страдает значительно больше. Угу. Опять же, нехватка кислорода.
Так, хорошо, тогда вопрос, а можно ли как-то аквакультурное поголовье от этого защитить? Вот у норвежцев условных получается защитить? Сможем ли мы защитить наше аквакультурное поголовье?
Средств специфической профилактики вакцин на данный момент нет. Несколько производственных компаний в мире официально заявили о том, что они начали данные разработки, однако вакцин не существует. Значит, больная рыба чрезвычайно чувствительна к стрессовым факторам, гипоксическим условиям. Необходимо проводить диагностические процедуры по определению наличия вируса в популяции рыб рыбоводного хозяйства. То есть, если вирус вы обнаружили, есть положительные пробы, то надо проводить меры для уменьшения потери от данного заболевания. Mm-hmm. То есть отказаться от иммуносупрессивных стрессовых обработок, ограничить транспортировку рыбы и максимально бережно с ней обращаться.
Вот есть, рыба, которая заражена вирусом, она может попасть на прилавок? И как вообще понять, вот, что это вот та самая рыба?
Для человека больная рыба не представляет никакой опасности.
Ура! Это хорошо.
На прилавок она попасть может? Понятно, что не представляет опасности.
Ну, потенциально, конечно, может.
А ее можно как-то отличить, вот, больную рыбу от, ну, от обычной?
Ну, я думаю, что, значит, в рыбоводных хозяйствах ветеринарная служба будет следить за данным заболеванием, и по клинической картине можно, конечно, определить, рыба больная или нет, и такая рыба не попадет на прилавок.
А мы как покупатели можем как-то визуально?
Секунду. Вот должны, то есть они могут. Вопрос, они обязаны или не обязаны? Потому что, знаете, у нас тоже раньше был закон, по которому как бы молоко или козных коров не должно было идти в переработку. А сейчас эту норму отменили, оно может идти в переработку. Вот они будут обязаны или у них есть такое право эту рыбу выбраковывать?
Да, они будут обязаны выбраковывать, естественно.
Ну, это хорошо, это меняет дело. Главный вопрос. Есть ли риск переноса этой инфекции в дальневосточный бассейн? Самое страшное. Что может случиться?
Дальневосточный бассейн, риск, конечно, есть, но он на порядок или несколько порядков ниже, чем на территорию Мурманской области Карелии.
А, собственно, перенос только с течениями получается, да, океаническими?
И с мигрирующими дикими рыбами.
Дикими рыбами. И теми, кто этих рыб ест, получается. А, кстати, интересно, млекопитающие, которые там, этих рыб едят, там условные касатки, например, они могут перенести эту бяку на Дальний Восток? Если они, конечно, доплывают до наших широт.
Млекопитающие рыбоядные, естественно, могут быть переносчиками, потому что вирус чрезвычайно устойчив во внешней среде. Очень долго сохраняется в воде. Ну, насколько есть пути миграции касаток между...
Ну, это да, это не так.
Тихоокеанским бассейном, я не имею такой информации.
Я вас понял. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был Владимир Мельников, заведующий референтной лабораторией болезни аквакультуры Федерального центра охраны здоровья животных. Полин Кирова и Антон Челышев. Мы не прощаемся с вами, друзья. У нас еще одна новость и розыгрыш приза.
Вот, да, как-то, будем разыгрывать.
Печально наш голос звучит.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
Завкафедрой международных отношений.
Вы знаете, а может быть нам Лаврова там на Карлсона заменить, который вот на крыше живет?
Спокойствие, только и спокойствие.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
Такая вот история, да? Коронавирус, а у рыбы...
У всех свои вирусы,
кстати,
да.
Кстати, я забыл спросить, к какой группе этот вирус относится. Ну, вряд ли к корона. Будем за этим тоже следить, потому что, ну, понятно, что больше всего пострадают норвежцы, вот, и другие скандинавские страны, которые тоже рыбу добывают.
Но
и, кстати, эта рыба
область тоже, может
тоже попадает на наши прилавки.
Поэтому. Да, ну, как попадает? Если только из Мурманской области она попадает, это да. Вообще у нас с тобой сегодня какие-то прям такие новости, все про вирусы, вирусы, вирусы. Вот только каракатицы порадовали, которые там выбирают креветок, а не крабов. Такие очень избирательные у нас существа оказались. Есть еще одна ужасная новость.
А подожди, давай все-таки про вирус закончу. Значит,
про вирус,
он
давай.
Распространяется по миру. То есть мой вопрос про Дальневосточный бассейн – это не попытка понагнетать. Он действительно распространяется по миру. И он крайне устойчив к дезинфицирующим веществам. Его частицы стабильны при показателях pH, количество водорода от 2 до 9, то есть от сильно кислой среды – 2, до достаточно высокощелочной среды – 9. Вот. И при температуре
и
до 55 градусов Цельсия. Это...
То есть, грубо говоря, можно пожарить этого атлантического лосося, и уже все будет нормально, правильно?
Получается, что для того, чтобы совершенно точно вылечить всех, нужно всех их отварить. Вот. Вот тогда.
В кипятке.
Да, ну, выше 55, значит, отварить в любом случае. Так что серьезная история. Несколько научных учреждений в мире работают над вакциной против этого заболевания, вызываемого вирусом. Называется оно воспаление сердечных и скелетных мышц у рыб.
Объясни мне, вакцина. Куда?
Ну,
я достаточно понятно, да, задаю вопрос?
Да. Вакцина для рыб, видимо, она там должна иметь разные формы. Ее, наверное, можно там растворять в воде, где эта рыба живет, как-то замешивать с кормом и прочее, прочее. А от обычного гриппа больше загибаются, чем от этого вируса, пишет Константин.
Нам Константин,
ну,
да.
Константин, понимаете, от обычного вируса у нас есть давным-давно вакцины, и мы достаточно оперативно, мы человечество, достаточно оперативно можем эту вакцину подрихтовывать, чтобы она защищала от тех штаммов, которые наиболее активны в этом году, в предстоящем эпидсезоне.
Коронавирус, я думаю, обсуждают все, кому не лень, мы в том числе, и просто у нас вот так получилось, что еще и у рыбы появился вирус, который активно распространяется и губит ее до 20% от численности.
А теперь, собственно, еще одна тема важная. В Новосибирске начала гулять по интернету фотография, на которой запечатлено филе довольно крупного минтая с червями внутри. Потом оказалось, что эта фотография гуляет по группам в социальных сетях в разных регионах, не только в Новосибирской области, в Югре, как минимум в Орловской области, там еще в целом ряде регионов. И, собственно, у меня вопрос, Полин, а вот часто ли вот возникает такая истерия, такая попытка вызвать какой-то негатив к определенному виду продукции? Потому что в данном случае, я, кстати, так и не понял, это рукотворная такая история? Всех пытаются запугать этим несчастным ментаем? Или люди просто увидели и поверили?
Ну, собственно, заголовки-то классные. Омерзительная рыба с червями найдена в магазине. Ужасная, отвратительная рыба куплена новосибирцами там, и так далее. То есть заголовки там, конечно, такие прям очень привлекающие внимание. Обычно как происходит? Обычно человек, который вот купил рыбу, в которой что-то не так, например, там те же черви или там как-то она не так выглядит, обычно он приходит обратно в магазин. Если ему в магазине не удовлетворяют какую-то вот его потребность в общении или жалобу, да, реальную или там еще что-то, если ему не так отвечают, как он себе это представлял, то дальше начинается уже вот эта вот, скажем так, активность в соцсетях, активность в интернете. Может быть, знаешь, вот эти вот черви в ментае, да, это не такая страшная вещь, скорее всего. Я не могу определить, да, по фотографии, насколько это вот вредно или еще что-то, да, насколько это опасно. Но то, что это неприятно как покупателю, это 150%. То есть,
давай спросим у слушателей, дорогие друзья, часто ли в вашем регионе, в вашем городе распространяются вот такие вот слухи о некачественной продукции, не обязательно рыбной. Там где-то ожила колбаса, почернел сыр.
В консервах какие-то шурупы находят каждый год. Вот каждый год я слушаю
из банки с тушенкой вылупился теленок. Что-то такое. Вот, и пошел гулять по улице, травку щипать. Вот такие страшные какие-то слухи о продуктах питания в вашем регионе часто ли распространяются? Пишите WhatsApp и Viber на 967 200 200-97-02, 967-200-97-02, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Полина, а теперь продолжай.
Да, продолжаю, в общем-то, о червях в Ментае, про которые мы сегодня подробно говорим. Очень важно то, как реагирует магазин, в который ты возвращаешь эту рыбу, потому что, по сути, вот то, как отреагировали вот эти вот ритейлеры, да, где продавец ответил, что мы эту рыбу не вылавливаем, не потрошим, нам ее замороженную привезли, мы смотрим на срок. Если срок нормальный, значит, выкладываем. В принципе, да, в обязанности продавца, который просто вот кладет это филе, например, там, на прилавок, она не может его вскрывать, она не может его, там, не знаю, просвечивать, она с ним ничего не может сделать. Поэтому, естественно, она не может видеть, что находится внутри этой рыбы. Так же, как, например, у недобросовестных ритейлеров, внутри, в рыбе, иногда попадаются в тушках, иногда попадаются прям такие комки замороженные, как большие такие шарики изо льда. Это делается для того, чтобы искусственно увеличивать вес. Опять же, сама продавец, которая стоит за прилавком, она этого видеть не может. Это вопрос именно к производителю, вопрос к тому, кто эту рыбу вылавливал и кто ее заготавливал.
Хорошо. Вот с твоей точки зрения, это мы столкнулись с попыткой как бы вызвать такой массовый негатив по отношению к Ментаю или что это?
Я не знаю, как можно вызвать массовый негатив по отношению к Ментаю. Мне кажется, что это скорее дискредитация конкретного ритейлера, а не продукции вот в целом. Хотя, естественно, оно отражается и на рыбе, и на другой рыбе, потому что, например, вот несколько лет назад была история, когда под Новый год один очень несведущий человек рассказал в прямом эфире кому-то вот на телевидении, что значит, икру лососевых не надо употреблять, потому что в ней там то-то, то-то и то-то.
Потому что радостно, не мальки.
Радостно эту новость все распространили. Я тебе могу сказать, что очень сильно упали продажи именно икры лососевых перед тем Новым годом, потому что люди просто боялись ее потреблять, боялись приобретать. Я не думаю, что сейчас вот этот вот червивый ментай как-то сильно повлияет на потребление, потому что это народная абсолютно рыба, это народный продукт, и я не думаю, что это как-то сильно будет влиять. А вот на ритейлере, да, я думаю, это скажется. Может быть, это какой-то призыв обратить внимание на, скажем так, то качество продукции, которое попадает на прилавок, в том числе и их.
Хорошо. Люди, которые эту рыбу заготавливают, да, которые делают из цельного крупного ментая, делают филе, они вообще должны проверять? В принципе, промысловик, когда выходит на территорию промысла, он должен как бы поймать, условно говоря, одного ментая и проверить, а все ли там у него в порядке. И вот эта информация, как быстро информация о свежевыловленной рыбе попадает в систему Меркурий?
Есть контрольные партии, которые проверяют именно на наличие или отсутствие там каких-то паразитов и на соответствие там требованиям разнообразным. Насколько вот здесь пишут тоже нам один из слушателей, что у ритейлера есть отдел качества, который проверяет продукцию от поставки.
Кстати, да. Но должен вот, проверять.
Ну, смотри, естественно, он проверяет. Но как это выглядит? Вот приходит то же самое филе ментай. Филе ментай иногда приходит в картонных коробочках, например, которые уже зафасованы, упакованы. То есть, там, примерно по полкилограмма или там по 600 граммов. И вот ты получаешь вот эти вот картонные коробочки, ты открываешь, что ты видишь, что внутри, да, выложено вот это вот красивое, симпатичное филе ментая, да, ты же не залезаешь внутрь.
А почему, кстати, почему не залезаешь
потому
внутрь?
Потому что ты можешь залезать внутрь контрольной партии, но ты не можешь проверить каждый, ты не можешь вскрыть упаковку каждого филе и проверить каждое филе. Ну, представляешь, какой тоннаж, это я даже не знаю, что нужно делать, это настолько большое недоверие к поставщику, тогда получается, что выгоднее поменять поставщика, если нужно каждую коробку проверять.
То есть считается, что если ты проверил там, сделал проверку, контрольную проверку партии, да. Контрольной партии, там ничего не обнаружено, это значит, что априори ритейлер считает всю партию,
да. Принятые по качеству.
Годные к употреблению.
Да, и естественно, что если есть там определенное количество возвратов у ритейлера, это тоже прописывается в договорах поставки с любой сетью федеральной в том числе. Если несколько жалоб приходит вот на эту продукцию, то в таком случае эту продукцию могут изъять из продажи и вернуть ее поставщику с соответствующими штрафами. И, кстати, это часто тоже делают. Поэтому вполне возможно, что вот эту вот партию, которая была выявлена, вполне возможно, что ее вернут.
Нам Константин просто кричит о том, что есть научная литература про червей у рыбы. Я ее изучил. Константин, вы молодец. Но вот ваши советы относительно того, как, кто и как называется, я, к сожалению, зачитывать не могу, потому что вы не являетесь специалистом по этому
да, вообще
делу.
Нам очень много пишут про червей сейчас, и это такая вот тема, прям у меня такое ощущение, что он сейчас из компьютера вылезет.
Ну, в общем, да. Так,
много
по поводу страхов, да, вот Артемчик пишет, что в Воронежской области несколько лет назад ходил слух о червей в квасе. Но, видимо, речь идет все-таки о квасе, который в таких вот в автоцистернах продается. Сейчас уже практически нигде не продается, к счастью. Потому что мне, например, тоже как-то не приходило в голову такой разливной квас покупать.
Вот, а ты думаешь, что его не продают? Мне кажется, что, может быть, это вот...
Ну, в Москве, хорошо,
да, в Москве не продают. А так, мне кажется, вполне себе пользуются спросом.
Ну, вот все, пожалуй, на этом. Друзья, новостей много. В целом, промысел идет, рыба ловится. У нас мы сегодня просто немножко на негативе сосредоточились, но не с целью понагнетать, а с целью донести до вас... действительно важную информацию. Все на этом на сегодня. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. Ешьте рыбу, она полезна и вкусна.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.